Доброе время суток. И сегодня день после Песоха, причем очень интересно, что и в Израиле, и за пределом Израиля это как бы де-факто первый день, когда мы начинаем есть хамец и возвращаемся к обычной жизни. И многие люди, по крайней мере, некоторые люди, скажем так, они воспринимают Песах как какой-то трудовой подвиг, да, который нужно закончить. Я не хочу это сравнивать ни с чем, но что-то такое, так сказать, что нужно сделать, что правильно нужно сделать, и потом как бы вот закончили, и начинается обычная жизнь. Есть такая шутка про то, что... Вы не рассказывали про то, что семья, как их называли, маранов, да, нусим, тех, кого заставляли в Испании быть христианами, много-много поколений прячется от инквизиции, и потом приходит муж и говорит жене: ты знаешь, дорогая, вот такие потрясающие новости, я получил визу в Амстердам, и мы можем ехать в Амстердам и снова быть евреями. Она говорит: ты знаешь, это потрясающая новость, я очень счастлива, но давай подождем после Песоха. К сожалению, у многих людей это так, Песох воспринимается как некий такой, так сказать, что-то нужно сделать, выполнить и вернуться к обычной жизни. Но если мы посмотрим на то, что говорят мудрецы, то... ответ, который в Агаде дается мудрому сыну, «Ломов терима харея Песаха фикаман». Почему мы говорим мудрому сыну, что после пасхальной жертвоприношения, после афикамана, который его символизирует, да, его заменяет в нашем седере, ничего нельзя есть? Почему? Я бы никогда не подумал, что это какой-то самый важный закон. Но мудрецы говорят, что вот это ответ мудрому сыну. И есть несколько объяснений этому. Есть одно объяснение, что важно знать все детали, да, то есть любая деталь важна. Но есть другое объяснение, которое мне как бы более импонирует. Почему вы считаете, что именно это ответ мудрому сыну? Почему это, так сказать, настолько важная вещь, что после Песоха ничего нельзя есть? После жертвы Песоха ничего нельзя есть. То есть это последнее, что вы едите на седере. Почему?
Потому что потом мы можем есть, что хотим. А до этого подсказывается.
Нет, как раз не можем. То есть мудрецы говорят, что нельзя после этого ничего есть. Это должно быть последнее, что вы едите на седере. Это как бы алаха, но почему это так важно, что именно после пасхальной жертвы ничего нельзя есть? Как вы думаете?
Какое время нельзя есть? Как
ну, до следующего дня. В течение ночи, да, ничего нельзя есть. Кстати, можно, есть мнение, я так сказать, это мой обычай, что можно есть нельзя. Например, если человек хочет учить Тору после седера, он может выпить кофе, например, чтобы не заснуть и больше учить Тору. Но мы сейчас не, это не галахический урок. Но почему это, почему эта идея так важна? Мудрецы говорят, что эта алаха отражает главную идею седера. Главная идея седера — это в том, чтобы вкус там, вкус пасхальной жертвы, человек чувствовал это как можно дольше, чтобы он оставался во рту как можно дольше, и это символизирует то, что вкус – это суть, да? Это символизирует то, что человек должен из седера вынести некую суть, некие идеи в жизнь после седера, да? То есть противоположность того подхода, с которого я начал, что Песах – это некий трудовой подвиг, он закончился и начинается будничная жизнь. Песах – это некая соприкосновение с важными идеями, соприкосновение со Всевышним, которое человек должен вынести в окружающий мир, нести с собой в окружающий мир. И поэтому я бы хотел поговорить про несколько идей, на которых строится седер. Я бы задал несколько вопросов. Часть мы их затрагивали, часть нет, но я их как бы попытаюсь скомбинировать в некую короткую дискуссию. Да? Первый вопрос. Мы все знаем, что было 10 казней. Почему должно было быть 10 казней? Не 8, не 5? Почему эти казни... Почему во время всех этих казней происходило один и тот же фактически феномен? Фараон соглашался отпускать евреев или почти соглашался, потом он менял... То есть, извините, вначале он не соглашался, потом он соглашался, менял свое мнение. Почему было так важно детали, например, в какое время, да, он у них все время фараон там с лягушками, фараон говорит на завтра, с первенцами Моше говорит около полуночи, потому что он очень волнуется, что фараон, не дай бог, ошибется несколько минут, да, и не будет считать, что это не очень точно, да, почему, какая разница, да, и почему, какая связь с идеей Бахор? Бахор — это первенец. Причем тут первенец, да, то есть Моше начинает обращаться к фараону и говорит «Бни бхори Исраэль», Всевышний это говорит, да, что «мой первенец Израиль», да. И помните, Песах, название праздника всего, это в том, что Всевышний Пасах, сложный глагол, но по пониманию Раши перешагнул, перепрыгнул через дома евреев. Когда что он делал? Поражал первенцев египетских, да? На этом строится весь праздник, и мы в тфилин даже кладем отрывок, который описывает первенцев, да? То есть почему такое большое внимание на первенцев? Второе – это почему в седере... Да? Да. Почему в седере 15 этапов? Да, почему не... Не 5, не 8, не 25. Да? Почему именно 15 этапов в седере? Этапы седера — это кадеш, урхац, да, то, что мы поем в начале. 15 этапов. Где еще мы видим 15? Да? И третий вопрос. Я не знаю, вы задумывались. Есть мидраш, который говорит, который рассказывает про то, что когда расступилось Ямсуф, Камышовое море, то в этом море образовалось 8 проходов. Никогда не слышали об этом? Извините, 12 проходов по количеству колен. Да? То есть у каждого колена, не как в фильме, было один туннель такой, проход. Образовалось 12 проходов. Почему? Зачем нужно было делать так, чтобы у каждого колена был свой туннель? Это как бы делало на самом деле весь процесс намного более сложным. Подумайте, египтяне могли пойти в каждый из 12 туннелей или во все из них. Это было бы намного проще и эффектнее сделать один туннель. Да, что какая идея в этом заложена? Если у вас есть какие-то идеи, я буду рад их обсудить. Вопросы понятны?
Да, вопросы понятны.
Есть какие-то идеи? Хорошо, давайте начнем с 10 казней. Да? Где мы видим понятие 10? Да? Я не буду входить, я не не имею серьезного какого-то образования в мистической сфере, но мы видим, что 10 связано с сотворением мира. Да? 10 маамарот, да? 10 речений, как мы говорим. Всевышний сотворил мир, говорит Мишна в Пиркей Авот, 10 речениями. И там же спрашивается, зачем нужно было 10 речений. Что за 10 речений? Есть 9 раз, когда сказано «и сказал Всевышний», да, да, «будет свет», как говорят по-русски, да, «и стал свет». А 10-е речение или 1-е речение, смотря как вы на это смотрите, это когда сказано «берешит бара элоким», да? То есть вот это речение «берешит бара» – это одно из 10. Это понятно? Мишна говорит, что Всевышний сотворил мир 10 речениями. То есть 10 раз Всевышний сказал в главе «Берешит», в начале сказано «Всевышний» и «сказал Всевышний» и «будет так», и «сказал Всевышний» и «будет так». Например, «да будет свет» и «стал свет». Называется речение. Да? Так мудрецы говорят, что было 10 речений. А если вы посмотрите в главу «Берешит», «Бытие», то вы увидите, что на самом деле было 9 раз сказано и «сказал Всевышний», а 10-е... это самое начало Торы, где сказано «Берешит бара». Каким образом было 10 этапов, 10 речений, которыми Всевышний сотворил мир? И Мишна спрашивает, зачем нужно было 10? Баб, почему Всевышний не мог сотворить мир одним речением?
Да.
Я просто объясняю, так как меня спросили. Так вот, было 10 речений. И мудрецы говорят, что каждый раз, когда Всевышний творил мир, он в чем-то скрывал себя, ограничивал себя, если так можно сказать. Таким образом, мир, который сотворен, он скрывает Всевышнего. Зачем это нужно было? Потому что если мы видим слишком яркий свет, если мы видим присутствие Всевышнего, то мы не сможем выбирать. Да? То есть реальность настолько очевидна, что возможность сделать что-то против того, что хочет Всевышний, была невозможной. Поэтому для того, чтобы сохранить свободу выбора, Всевышний скрыл себя. Да? И это произошло в 10 этапов. И таким образом существует мир, в котором скрыт Всевышний, но в нем есть свобода выбора. А теперь, сосредоточьтесь, мы переходим к 10 казням. Как это связано? И эта идея мне показалась в свое время очень интересной. Я слышал ее от нескольких людей. И есть люди, которые связывают ее с Хафец Хаимом. Я слышал ее от имени учеников Рава Зильбера. От нескольких людей. И в свое время, особенно в советское время, она казалась очень необычной. Как мы сказали, Всевышний скрыл себя, да, для того, чтобы у людей была свобода выбора. Но если, давайте возьмем пример света, если Всевышний скрывает себя слишком много, то есть мир становится слишком темным и страшным, то в такой ситуации свобода выбора у людей тоже фактически отсутствует. Например, в египетском рабстве, да, в конце, когда они были на 49-й ступени нечистоты, да, в таких ужасных условиях, у человека свобода выбора очень и очень уменьшается. И поэтому для того, чтобы, так как мы сказали, что мир должен быть сбалансирован, и в нем должна быть свобода выбора, Всевышний должен, помните, как весы старые, да, в гастрономе такие балансировали, две чаши, и на них гири ставили. Помните, такие весы были? Да. Так вот, если на одной чаше груз слишком большой и полностью происходит такой дисбаланс, нужно увеличить груз на другой чаше. Да, в нашем примере нужно увеличить присутствие Всевышнего в этом мире, чтобы увеличить свет в этом мире и дать людям свободу выбора. И поэтому Всевышний проявляет себя через 10 казней, да, и все об этом узнают, и евреи, и не евреи. И до сих пор мы говорим, что многие мицвот — это зехер ли тиат мицраим, это память о выходе из Египта. Да, и он это делает для того, чтобы сохранить этот баланс и сохранить свободу выбора. И в этом заложена очень интересная идея, как сказано в Агаде, «Хишав это кец». Всевышний вычислил какое-то время по каким-то параметрам, которые мы не можем понять, что в какое-то время должно, как сказано, должно быть кец, должен быть конец тьмы, да? Потому что иначе все мироздание приходит к полному краху, и эта свобода выбора нарушается. И в свое время в Советском Союзе, если вы помните, Давид уже не был в Советском Союзе, а я был в это время, в начале 80-х годов, например, было очень такое мрачноватое такое настроение у всех, когда Андропов пришел к власти, если вы помните, и люди все время говорили, что Америка готовится к войне, но в войне никто не может выиграть, и поэтому Советский Союз не может развалиться, он с ним не может. Неважно, у кого быстрее ракеты и лучше самолеты. Если есть 10 тысяч атомных бомб, то любая война приводит к гибели цивилизации. И да, такое я помню это время. И в это время были люди, которые говорили, что говорили эту идею, что когда тьма сгущается очень сильно, говорят мудрецы, тьма сгущается перед рассветом. Да, это та же идея, что когда этот баланс уже настолько смещен, мы знаем, что в какой-то момент начнется обратная реакция. Да, Всевышний должен изменить этот баланс, и мы видим, как это было изменено. И здесь я еще очень коротко скажу, потому что у нас нет времени, это не наша тема. Но вы знаете, что последний день Песоха связан с Машиахом. Читают Автору, которая намекает на Машиах. И там сказано, что в мессианские времена Всевышний обрубит лашон ям мицраим, дословно язык моря египетского. Имеется в виду устье Нила, дословно. Но что имеется в виду? В духовном смысле у каждого физического явления есть корень, духовный корень. И если обрубить этот духовный корень, то, что пророк говорит, язык устья Нила, да, то есть это духовный корень египетского изгнания, что является корнем всех изгнаний, которые прошел еврейский народ, то как только рубят его духовный корень, то неважно, сколько у государства есть ядерных бомб, да, то есть вся физическая реальность держится на некой духовной реальности, поэтому если обрубить ее духовный корень, то мы видим, что может произойти. Это такая общая идея. И в будущем это тогда произошло очень локально и неполно, но и мы до сих пор в изгнании. Но Автору, которую мы читали вчера, пророк Ишаяу говорит, что в будущем Всевышний обрубит корень Галута, да, духовную возможность нашего существования в изгнании, где бы то ни было. Или есть такое понятие мицраим. Мицраим – это любое изгнание, где нас притесняют, да, мицарим. Или ашур. Ашур от слова ошер, да, миушар с алифом. Это там, где люди благоденствуют. Но это тоже изгнание. И оттуда тоже люди придут. Да, то есть я не хочу приводить конкретные примеры. Я очень не люблю такие разговоры. Но как духовная концепция, как только Всевышний рубит духовный корень чего-то, то остальное является просто уже, так сказать, делом техники. Такая идея, которую мы должны взять из Седера. И поэтому, кстати, 10 заповедей, да, Всевышний добавляет свет в этот мир. Да, это, в принципе, связано с той же идеей. Это первая идея. Вторая, почему 15 этапов Седера? Случайно ли это? Если вы посмотрите очень внимательно, это число совершенно не случайно, потому что когда мы поем «Даейну», когда мы описываем все этапы исхода, то там тоже 15 этапов «Даейну». И в храме было 15 маалот, ступеней, да, на которых стояли левиты, и когда переходили в кодеш, да, к святой части храма, было 15 ступеней, там стояли левиты и пели то, что называется Шира Маалот. Вот эти все известные Шира Маалот, я думаю, самое известное, которое мы поем перед Беркат Амазон, Шира Маалот Бешува Шема Чива Цион, да? Но их 15, 15 Шира Маалот, проверьте там, 15 Шира Маалот. И почему 15? Потому что Маараль говорит, что 15 – это сумма двух чисел, 7 и 8. 7 – это наш мир, да? 6 дней работы, 7-й день – шаббат, да? Физический аспект, духовный аспект мира. 8 – это мир, который над естественным миром, да? Духовный мир, скажем так. Например, помните, Шмини, Мишкан закончился на 8-й день, Ханука – да, масло горело 8 дней. Это явление не связанное с нашим миром. Это другой уровень этого мира. А 7 и 8 – это переход из нашего мира на другой уровень. И поэтому в храме было 15 ступеней, и поэтому в Седере 15 ступеней, и поэтому мы поем Даейну 15 раз. И поэтому, кстати, некоторые этапы Даейну кажутся очень странными, да, привел к нам море, нас к морю, но не рассек его, привел к горе Синай и не дал нам Тору. Какой в этом смысл? Ответ – смысл в целом. И если мы смотрим на отдельные этапы, они могут быть нам непонятны и вызывать у нас вопросы. И в реальной жизни, когда мы смотрим на то, что происходит вокруг нас, когда мы смотрим на то, что происходит вокруг нас, то мы видим намного большее количество этапов. И большая часть из них у нас может возникать вопросы, потому что мы не видим всю картину, весь процесс. Да? И мы должны быть благодарны за каждый этап и этап. Называется Даейну. Это переход из одного состояния мира в другое состояние мира. Да, и в этом тоже идея Седера, да, что мы должны понимать, что мир меняется, и мы активные участники этого процесса. Да, это одно из объяснений, кстати, если вы почитаете, опять же, ту же автору, я вам послал линк, кстати, послушайте объяснение, оно очень интересное, оно связано с последним днем Песаха и с идеей Машеха. Так вот, пророк Ишаяу говорит там, что Всевышний рассечет реку на 7 потоков. Мы сейчас не будем говорить, почему 7, это тоже не случайное число. И проведет евреев, почему там сказано «Банаалайм», да, в ботинках. Какая нам разница? В ботинках они, без ботинка, без ботинка. Что это такое? О чем он говорит? Но одно из объяснений, что «Наалайм», сандалии или ботинки, всегда связаны со способностью человека действовать. Например, есть мнение, что 9 ава не говорят брахуша асали коль царки, что сделал все, что нужно для меня, для того, чтобы я действовал, потому что нельзя носить кожаные сандалии. Да? Есть разные, это не галактический урок, я вам просто привожу концепцию. Да? Сандалии – символ того, что человек может выйти из дома и активно принимать участие в жизни мира. И в этом процессе выхода из изгнания на самом деле мы выходим в сандалиях. У нас есть возможность принимать в этом активное участие. Да? А есть еще значение у этого. Я вам привожу просто одну идею. И это зависит от нас, от того, что мы делаем. Да? То есть такая простая концепция. Я не говорю, что она неправильная, я говорю, что она простая. Что многие люди считают, что я сижу на диване, читаю газету, или даже не газету, какую-то книжку читаю, даже там по Торе книжку читаю. Все делаю правильно, и вдруг раз, такое смотрю по всем каналам сообщения, пришел Машех, такой почтенный старик на белом осле, едет по Иерусалиму, и все, сразу бац, стало хорошо, да? И я так немножко утрирую, но реальная духовная моделька, построенная пророками, она может быть намного сложнее, чем такое представление. И часть этого, это зависит от того, что мы делаем. Да? Мы должны закончить какую-то работу, да? Мы должны исправить мир. И насколько весело, быстро и с энтузиазмом мы это делаем, от этого зависит исправление мира. И вы мне можете сказать, ну что это такое? Я не знаю, что я простой человек, что это за такая работа по исправлению мира, да? Как я могу исправлять мир? И ответ очень простой, да? Ответ опять же в Пиркей Авот: «Аля Тора, валя Авуда, валь Гмилут Хасадим». Что мир держится на трех вещах. И были великие раввины, которые говорили, что это не так сложно. Это как тренога, да? Это как любая конструкция, которая стоит на трех опорах. Вот буквально на трех опорах. На Торе, на служении Всевышнего, например, на молитве. И любое служение Всевышнего, например, Песах, любое исполнение заповеди, в принципе, это Авуда, служение Всевышнему. И на помощи другим. И каждый человек в любой ситуации, на Голанах, в Питтсбурге, в Кливленде, в Канаде, в Кемерово, в любой ситуации, может изучать Тору, может выполнять заповеди и может помогать другим. И когда человек на этом концентрируется, то он вносит вклад в это исправление мира. И мы даже не знаем, какой вес того, что он делает. Да? Опять же, я однажды слышал урок, довольно очень серьезно говорил, раввин говорил, что Ецар Ара, наше злое начало, часто нам говорит, что, конечно, это важно, но как я, что я могу сделать такого? Как я могу изучать Тору? Что я могу конкретно сделать, чтобы помочь другим? Это, наверное, кто-то другой, какие-то специалисты, да, я могу за них болеть, там, может быть, даже там им там, послать там, $10 как-то, но это же не я, я совсем другой. Да, это не для меня, да. И в этом огромная ошибка, потому что это для каждого человека в любой ситуации. И очень часто вес того, что делает каждый конкретный человек именно в его ситуации, может быть громадный, потому что совершенно очевидно, что каждый из нас оказался в той ситуации, где мы сейчас находимся, не случайно, да. Есть причины, что Давид в Израиле, да, Миша в Канаде, да, Ефим в Питтсбурге, я в Кливленде, и там, я не хочу всех перечислять, но каждый оказался в этой ситуации по какой-то причине, потому что Всевышний хочет, что именно в этой ситуации, именно в этом месте и в это время человек сделал, что он мог по этим трем направлениям. Я немножко утрирую, но я люблю простые, доходчивые идеи. И когда человек это делает, в этом вкус Песоха, да, он несет эту идею, он продолжает этот процесс, и он помогает исправлять мир. И последняя идея – это идея рассечения моря. Да, почему нужно было 12 туннелей? Рав Мирский дает очень интересный ответ. Вы помните, когда море рассеклось, что случилось? Они вышли на другой берег или они вернулись на тот же самый берег?
На другой,
На другой. Так вот, интересно, что по нашей традиции, в отличие от Голливуда, они не вышли на другой берег. Они сделали полукруг под водой и вышли на тот же самый берег. Одна из причин была в том, что Всевышний не хотел, чтобы они боялись, потому что если бы они вышли на другой берег, море, они боялись бы, что часть египетской армии не потонула и может их догнать еще. Поэтому они вышли на тот же самый берег и увидели мертвых египтян, которых выбило к берегу. Да? И представьте себе, что они сделали полукруг под водой. Да? Допустим, для простоты половину окружности. Помните окружность? Среднюю школу? Так вот, да-да. Так вот, если вы сделаете 12 окружностей с тем же центром, да, но они выходят, идут через 12 туннелей, то вы обнаружите, что длина этой окружности, половина окружностей, очень отличается. Если вы нарисуете 12 полукругов, вы увидите, что 12-й полукруг намного-намного длиннее, чем первый. Логично, если они выходят в ту сторону. Попробуйте. Это намекает на то, что у каждого колена была своя дорога. И были колена, у которых дорога была к той же цели намного длиннее, чем другие. Но тем не менее, Всевышний понимал, что каждое колено должно идти по своей дороге. И в наше время колено символизирует разных людей, у которых есть разные пути служения Всевышнему. И нужно понимать, что есть разные дороги. И очень плохо, когда человек, у которого душа стремится к одному пути служения Всевышнему, его толкают в другую. Очень часто это приводит к плохим результатам. И с другой стороны, очень часто приводит к очень хорошим результатам, когда человек идет по той дороге, к которой у него есть склонность, даже если она длиннее, казалось бы, чем другие. Это такая идея, которую важно помнить. И последнее, у нас осталось не так много времени, последняя идея, которую я бы хотел сказать, это идея первенцев. Почему Тора так много говорит о первенцах? Да? Само название Песаха, почему это пишут в Тфилин, почему Всевышний это говорит Моше, да, Бни Бхури Исраэль. Рав Фурман говорит, что первенец в древнем мире были большие семьи, и первенец это был старший сын, который должен был передать ценности родителей другим детям. И поэтому еврейский народ выполняет функции первенца. И это не только не идея превосходства, а прямая ее противоположность. Первенец предполагает, что кроме евреев есть другие дети у Всевышнего, да, другие народы. И они ему тоже важны, но идея еврейского народа нести другим народам эти ценности, которые хочет Всевышний, чтобы они несли. В этом их идея. И Египет в глазах многих древних народов выполнял функции первенца, потому что это была суперцивилизация. Как, например, в какое-то время, я не знаю, сейчас ли это актуально, например, в 90-е годы, многие страны, культуры, так сказать, с восхищением смотрели на американскую культуру, допустим, да? И в этом смысле Америка считала, что она некий первенец, что она несет народам идеи, там, скажем, толерантности, демократии, допустим, да? Я не хочу обсуждать, правильные они, неправильные, но такая концепция. И без насилия, наоборот, люди хотят это слушать, смотрят на то, что происходит, моделируют свое общество, да? И в этом смысле также древние народы смотрели на Египет. Да? Египет был суперцивилизацией. И эти пирамиды стояли сотни лет до того, как евреев поработили. У них была стабильная армия, стабильная система власти, очень хорошая армия, да? Высоко развитая культура, там всякие науки. До сих пор ученые смотрят на то, что как они все это строили и знали. Например, они первыми в мире вычислили солнечный календарь. Это не так просто. Да, 365 дней. Это не лунный календарь, когда Луну видишь, она там уменьшается, увеличивается. Они там вычисляли приливы Нила и там делали, там строили эти пирамиды. Они были совсем не лыком шиты, да, египтяне. И при этом они несли в мир совершенно разрушительные ценности с точки зрения Всевышнего. Они были уверены, что сильный имеет право делать все, что он хочет, со слабым. Да? И это была полностью и культура идолопоклонства, и материализма. Поэтому, в принципе, если бы мы спросили фараона, почему он порабощал евреев, то это был бы для него очень странный вопрос. Потому что он был сильный, потому что он был фараон. Да? Поэтому он их порабощал. Вопрос в какой степени. И поэтому, например, первый раз, когда к нему приходит Моше и говорит, я Всевышний, да, то есть он не понимает, что такое Всевышний, он понимает, что такое Элоким. Да? Элоким – это силы, да, какая-то суперсила, это он понимает. Но что есть Всевышний, который в прошедшем, настоящем и будущем, и который заботится о каких-то его рабах, это совершенно странная идея. И более того, Моше говорит еще одну идею, которую фараон никогда не слышал. Всевышний говорит рабам его, «Ваяхогу ли, и будет у меня с ними праздник». То есть я хочу с этими рабами его, еврейскими, сделать праздник вместе. Да, как бы мы сказали, есть, так можно сказать, веселиться вместе с ними. И это для фараона полностью бредовая идея, потому что для фараона боги – это жестокие деспотичные силы, которых нужно задабривать. Да, нельзя, что эта идея, что можно веселить. Я вам приведу такой пример, чтобы вы поняли, как это воспринимает фараон. Представьте, что кто-то приходит и говорит ко мне, мне позвонил такой-то, допустим, хурикан Сэнди и сказал, давай вместе устроим праздник и будем вместе веселиться. Его бы госпитализировали, да, то есть это полностью шизофреничная идея для фараона, что с какое-то божество этих рабов заключило с ним союз и хочет их вывести и вместе с ними праздновать, веселиться. Это полный, он вообще говорит Моше, типа, иди отсюда, да, это бред. Вот, поэтому казни, они разрушают это представление. Я не хочу, можно долго говорить про казни. Я скажу только пару идей. Первая идея – это то, что фараон все время проверяет, когда казнь начнется, когда закончится. Почему? Потому что в этой модели его есть только слепые силы, которые борются с друг с другом. Например, как Раф Фурман говорит, представьте, что два пьяницы борются за руль грузовика. Да? Как? Никто не может предсказать, куда этот грузовик поедет. Да? У него большая разрушительная сила, и он может поехать в любом направлении. Поэтому, если я вам скажу, что я нарисую траекторию этого грузовика, и я скажу, когда он остановится, когда он поедет, то это значит, что моя концепция, что там за него борются две неуправляемые пьяницы, неправильная. Да, поэтому Моше все время подчеркивает, что он ему скажет, когда казнь начнется и когда закончится. Потому что если есть много борющихся сил, невозможна координация. Да? И второе, это то, что есть всегда разграничение. Казни поражают только евреев. Или казни поражают только место, где живут евреи. Или казни поражают только тех, кто не спрятал скот, да, кто не боится Всевышнего. Да? И когда начинается град, то там вообще две противоположные силы. да, в граде огонь и лед, да. И в этот момент фараон впервые говорит, что мы согрешили, Всевышний праведник, мы злодеи. То есть он начинает говорить терминами морали, потому что это ему показывает, что концепция грузовика, вот эта модель разных борющихся слепых жестоких сил, она неправильная. Но, к сожалению, это тоже ничего не меняет, потому что у человека есть, как мы говорили, возможность ляхбида талев. То, что мы сейчас говорим, называется denial. То есть фараон понимает, что это правильно, и при этом все равно это отрицает. И дальше мы знаем продолжение. Но эти идеи, они на самом деле не такие варварские и примитивные. Потому что если мы отрицаем Всевышнего, то мы утверждаем, что мир управляется какими-то силами. Социальными силами, политическими силами, научными силами. Да? Но это все равно какое-то сочетание различных сил. И это, в принципе, не так уж сильно отличается концептуально от того, во что верил фараон. И поэтому я вам уже говорил это пару раз, Рав Штайнзельц говорил, что в каждом человеке есть его фараон, который говорит, я не знаю, кто такой Всевышний. Да, как бы, откуда ты знаешь, что с тобой Всевышний говорил, ты такое видел, ты такое слышал, откуда ты знаешь? Я понимаю силу, я понимаю реальность, науку, но кто такой Всевышний? Я не знаю. И наша задача убедить этого фараона, убедить самих себя, что это так, выйти из этой концепции. И это и есть Ециат Мицраим, которая происходит с нами каждый день. И есть много комментариев к Сидуру, что, например, утренняя молитва в чем-то построена как напоминание о выходе из Египта, и много заповедей, которые мы делаем, да, построено как напоминание выхода из Египта. И поэтому в каждом поколении человек должен видеть себя, как будто он вышел из Египта, потому что в каждом поколении не только есть понятны люди, которые хотят нас уничтожить. Да, и мы только что слышали про трагедию, которая там случилась буквально вчера. Конечно, такие люди есть, но это не единственная идея Седера. Есть выход из Египта, это выход из этой концепции. Да, концепции видения раздробленных сил. Не видения единого Всевышнего, который управляет нашей жизнью и говорить с нами через все, что с нами происходит. И если нам удастся выйти из Египта и пронести этот вкус Песоха, тогда в скорости будет произойдет то, что, о чем мы говорили во вторе, что Всевышний отрежет, оборвет лашон ям Мицраим, корень, духовный корень Галута, духовный корень Египта, который нас окружает. И тогда начнется, как Рав Эсэс говорит, каскад интересных событий, тогда мир изменится. Да? И этот момент зависит от нас, от того, что мы делаем каждый день, на нашем конкретном уровне, по мере наших возможностей. Спасибо и всего доброго.